Однако больше всего нам повезло с соседом по каюте, при том, что началось это знакомство довольно пугающе. Как я уже рассказывал, в первый день плавания мы видели капеллана лишь издалека. Ночь он провел на верхней койке, всего в 3 или 4 футах над Летицией, но, пребывая в болезненном состоянии, она, опять-таки, не перемолвилась с монахом ни единым словом. Первый их разговор состоялся лишь на утро, когда моя питомица, со мной на плече, вернулась к себе после завтрака. Служитель Господа сидел верхом на коронаде, занимая собою почти все свободное пространство конурки. В руках у него была старинная книга. Я с удивлением воззрился на обложку. То были опыты Монтэня в знаменитом издании 1596 года. Не самое обычное чтение для монаха. Францисканец с не меньшим удивлением воззрился на нас. Я думал, что дело в моей скромной персоне, но, как оказалось, ошибся. «Здравствуйте, святой отец!» — почтительно поздоровалась Летиция. «Я судовой лекарь Люсьен Эпин. Прошу извинить, что давеча, не спросившись, занял нижнюю койку. Вам в вашей рясе забираться наверх неудобно. Если хотите, я перетащу свою подушку и одеяло наверх».
«Бог мой!» — перебил ее капеллан. «Зачем?»
На его изрезанном морщинами лице сияли яркие, нисколько не выцветшие с возрастом голубые глаза.
— Чтоб вам было удобней.
— Я не о том. Зачем вы проникли на корабль, переодевшись в мужское платье, дочь моя?
— понизив голос, спросил он.
— Поступок опрометчивый и очень рискованный.
Я чуть не свалился со своего излюбленного места, а девочка вскрикнула. Мне сбоку было видно, как кровь отливает от ее щеки.
— Как вы... Кто вам... — залепетала она дрожащим голосом. — Капитан, да?
По уверенному тону францисканца было ясно, что отпираться не имеет смысла. Оглянувшись на занавес, монах взял ее за руку, усадил рядом с собой и перешел на шепот.
— Из ваших слов я делаю вывод, что капитан де Засар посвящен в тайну. Это уж совсем удивительно. Конечно, моряки менее наблюдательны, чем я, потому что у них другое ремесло. Но все же любая случайность может вас выдать, и тогда...
Он покачал головой.
— Неужели вам не так легко распознать женщину? — испуганно спросила она.
Капеллан снял с нее шляпу и парик. Оценивающе оглядел, подумал. Я теперь сидел на верхней полке и тоже рассматривал свою подопечную. Руки, конечно, тонковаты. Но для будущего хирурга это нормально. Ступни маловаты, однако грубые башмаки до некоторой степени маскируют этот недостаток. Слишком деликатная шея — это да. Но у юнги ракушки примерно такая же. На мой взгляд, лекарь Эпин выглядел вполне убедительно.
— Не знаю, — наконец молвил монах. — Мое ремесло состоит в том, чтобы видеть в людях не внешнюю оболочку, а внутреннюю суть. У меня не совсем такой взгляд, как у других. Возможно, миряне не замечают совершенно ни мужского трепета и чудесной нежности в вашем взоре. Хоть это самое первое, на что обращаешь внимание. Однако расскажите, дитя мое, что понудило вас пуститься в столь опасное приключение? Должно быть какая-нибудь любовная история.
Францисканец произнес это с такой ласковой, снисходительной улыбкой, что я сразу перестал его бояться. И Летиция тоже. Опустив голову к самому плечу капеллана, она рассказала всю правду. Он слушал, кивая. Время от времени крестился, перебирал четки, шептал имя Господне. А если она запиналась, ободряюще поглаживал ее постриженные макушки. Признавшись в том, что ничего не понимает в медицине и ужасно боится, вдруг кто-нибудь поранится или заболеет, Летиция горько расплакалась и больше уж не могла говорить связно. Все всхлипывало. Каялась в себелюбии, легкомыслии, обмане и повторяла, что мне делать, что мне делать. Прорвалось напряжение последних дней. Достаточно было всего нескольких участливых слов, чтобы внутренняя защита моей девочки дала трещину. Я подпрыгивал на койке, сочувственно клекоча. Капеллан издавал примерно такие же звуки. Дав рассказчице выплакаться, он вынул из широкого рукава рясы платок и заставил Летицию высморкаться.
— Не казните себя. Вы прибегли к обману из благих побуждений. Если это и грех, то небольшой. А к небольшим грехам Господь снисходителен. Вы же Ему особенно милы, в том у меня нет ни малейших сомнений.
Монах лукаво улыбнулся.
— Не верите? так я вам сейчас предъявлю неопровержимое доказательство Божьей милости. Знаете, кем был смиренный брат Астольф, то есть ваш покорный слуга, перед тем, как принял постриг? Университетским хирургом в городе Ренне. Он засмеялся, радуясь ее изумлению. Если вы готовы учиться медицинским наукам, я буду наставлять вас.
Это действительно было чудо и дар Божий. Летиция раскрыл рот, не в силах произнести ни звука, а я, наоборот, разразился радостным кличем.
— Попугай у вас глуповат, — заметил брат Астольф, несколько омрачив мое о нем впечатление. Чего он испугался? А еще говорят, что птицы способны чувствовать настроение людей.
Моя питомица, увы, за меня не вступилась. Она даже не взглянула в мою сторону.
— Почему ни арматор, ни капитан не знают о вашем прошлом? — спросила она, еще не до конца поверив в такую удачу. — Врач и священник в одном лице. Любой судовладелец был бы счастлив заполучить подобного члена команды.
Я больше не лечу людей. Вначале я пробовал совмещать старую профессию с новой, но врачевать тело и врачевать душу — вещи совсем разные. Они плохо между собой совместимы. В конце концов, мне пришлось сделать выбор в пользу миссии более важной. Ведь самые опасные болезни таит в себе именно душа. И нередко бывает, что ради ее исцеления приходится жертвовать здоровьем тела. Возьмите, к примеру, хоть обет целомудрия, который вынуждены соблюдать католические священники, дабы ослабить свою телесность и укрепить духовность. Это насилие над человеческой природой, за которое мы, представители духовного сословия, расплачиваемся недугами предстательной железы. Францисканец засмеялся. Но, уверяю вас, трудности мочеиспускания — малая плата за освобождение от уз чувственности. Кстати говоря, у нашего артиллериста Кабана застарелая аденома простаты. Он обязательно обратится к вам за помощью. Я научу вас делать лечебный массаж, это нетрудно. Гораздо тяжелее избавить мсье Кабана от болезненной алчности и врожденного недоброжелательства, главных недугов этого человека. Мэтр Салье по прозвищу Клещ страдает язвой желудка, отчего неплохо помогает шалфеевый декокт. Однако куда худшая язва, именуемая черствостью, разъедает не живот, а душу королевского писца. И тут, боюсь, помочь гораздо труднее.
Монах печально вздохнул и перекрестился.
Знаете, сын мой, давайте я буду называть вас так, чтобы не сделать случайной оговорки при посторонних. Я до того поглощен тайнами духовной природы человека, что начисто утратил интерес к его физической конституции. Ибо тут вечное, а там всего лишь тленное. Однако без искреннего интереса к тленному, к слабой плоти, невозможно быть хорошим лекарем. Я дал обет во имя своего монашеского служения отказаться от служения врачебного. Иногда мне, увы, приходилось нарушать эту клятву, потому что очень уж всех жалко. Но я верю и знаю, что молитва — средство более эффективное, чем целебные травы или кровопускание.
Я скептически покачал головой. Сомневаюсь, что чтением «Отче наш» можно облегчить мучительный зуд, возникающий при линьке перьев, или боль от укуса злой перуанской блохи. Отец Астольф будто услышал мое возражение и тут же на него ответил.
Тот, кто умеет молиться по-настоящему, защищен и вооружен от всех напастей. Вот вы, дитя мое, первый день очень мучились от качки. Я тоже, едва корабль отошел от берега, ощутил сильнейшую дурноту, но заставил себя забыть о ней, погрузился в молитву, и морская болезнь отступила. Эта концентрация достигается многолетними усердными упражнениями. Вся сила души словно бы сжимается в кулак. Нет. Правильнее сказать, собирается в яркий луч. С его помощью можно преодолеть и обычную простуду, и мигрень, и что угодно. Ибо этот луч — часть силы Господней. Вливаясь в сей чистый источник, я становлюсь неуязвим.
А, ну это другое дело. Он говорил о медитативной концентрации, искусстве которым в совершенстве владеют даосы и йоги. Я проникся к мудрому сенсею еще большим почтением. У этого святого старца мы с Летицией сможем многому научиться.